Глава пятая. Хмур. И впрямь Джилл спала. Уже с самого начала совета она страшно зевала, потом уснула совсем. Когда ее разбудили, ей ничуть не понравилось, что она лежит на пыльном полу, а вокруг столько сов. Еще меньше понравилось ей, что надо куда-то лететь на сове. Она бы предпочла лечь в постель. «Ну давай, Джилл, поспеши», — говорил Юстас. «Нас ждет приключение». «Надоели мне. Надоели мне приключения», — недовольно буркнула Джилл. Тем не менее она взобралась на свою сову и вздрогнула от неожиданного холодного воздуха, когда они вылетели из окна. Луна исчезла, звезд не было. Далеко позади высоко виднелось освещенное окошко, несомненно, в одной из башен. Ей очень захотелось вернуться в ту красивую спальню, лечь в постель, глядеть на огонь. Она засунула руки в карманы и поплотнее закуталась. Было жутковато слышать в темноте, как беседуют позади Юстас и его сова. «Он-то не устал», — думала она. Она не понимала, что он пережил тут поразительные приключения. И здешний воздух вернул ему силу, которую он обрел, когда плавал с Каспианом. Джилл, чтобы не заснуть и не свалиться, пощипывала себя. Наконец они прилетели куда-то, совы спустились. Джилл с трудом слезла на землю, деревьев здесь не было. Дул холодный ветер.
«Угу!» — позвала сова. «Проснитесь, хмур! Проснитесь! К вам с поручением от льва!»
Ответа долго не было. Затем появился тусклый огонь, он приближался, послышался голос.
«Эй, совы! Что случилось? Король умер!» «Враг высадился в Нарни! Наводнение! Драконы!»
Когда свет наконец приблизился, оказалось, что это большой фонарь. Трудно было рассмотреть, кто же его держит, видны были только руки и ноги. Совы что-то объясняли незнакомцу, а Джилл слишком устала, чтобы слушать. Она постаралась немного встряхнуться, услышав, что с ней прощаются. Позднее ей удалось вспомнить только, что они с Юстасом шлепали по грязи, и вошли, пригнувшись в низкую дверь, и их уложили на что-то мягкое, теплое, и голос сказал:
«Ну вот, спасибо и на том. Лежать здесь холодно и жестко, а также мокро. Ну, а что поделаешь? Скорее всего, вы на минуту не уснете, даже если не будет шторма или наводнения, и крыша не рухнет. Случается, случается. Спасибо и на том, да».
Тут она уснула. Проснувшись утром, дети обнаружили, что лежат на теплых и сухих соломенных подстилках. Через треугольное отверстие лился дневной свет. — Где это мы? — спросила Джилл.
— Вигвами квакля-бродякля, — ответил Юстас.
— Кого?
— Квакля-бродякля. — Не спрашивай, кто это такой. Я не рассмотрел его прошлой ночью. — Ладно, встаем. Пойдем посмотрим, где он.
«Противно спать одетой», — сказала Джилл, садясь на подстилки.
«А мне как раз понравилось, что утром одеваться не надо», — сказал Юстас.
«И мыться?» — ехидно спросила Джилл.
Но Юстас уже встал, потянулся, встряхнулся и вылез из вигвама. Джилл последовала за ним. Снаружи было совсем не так, как в той Нарнии, которую она видела вчера. Они стояли на болотистой равнине, покрытой островками и изрезанной протоками. Островки поросли колючей травой, осокой и тростником. Тучи птиц, уток, бекасов, цапель поднимались в воздух и снова опускались в гнезда. Вигвамов, похожих на тот, где они провели ночь, было очень много, но они казались отсюда черными точками. Квакли любят уединение. Вокруг не было ни деревца, лишь на юге, милях в семи, темнела полоска леса. На востоке болото тянулось далеко, до низких холмов на горизонте, ветер был солоноват, и можно было угадать, что где-то рядом море. К северу виднелись невысокие сероватые горы, как бы укрепленные скалами. Дождливый вечер, наверное, здесь было тоскливо, но при утреннем солнце, когда дул свежий ветер и кричали птицы, в самом одиночестве пейзажа было что-то свежее и чистое. Детям стало повеселей.
— Интересно, куда девался этот фигль-мигль? — спросила Джилл.
— Квакль-бродякль, — поправил Юстас, чуточку гордясь, что запомнил это слово. — Наверное... — А, да вот, кажется, и он.
И тут они оба увидели,
что тот сидит спиной к ним. Он удил рыбу ярдах в 100. Поначалу они его не заметили, потому что он совсем не двигался и сливался с болотом. «Давай заговорим с ним», — предложила Джилл. Юстас кивнул. Оба немного волновались. Когда они подошли ближе, бродякль повернул голову, и они увидели длинное худое лицо со впалыми щеками, плотно сжатый рот, острый нос и выбритый или голый подбородок. На жителе болот была остроконечная шляпа с непомерно широкими полями. Волосы, если их можно так назвать, свисали из-за больших ушей прямыми серо-зелеными прядями, похожими на водоросли. По торжественному выражению сероватого лица можно было сразу догадаться, что он серьезно относится к жизни.
— Доброе утро, гости! — произнес он. — Хотя, сказав «доброе», я вовсе не имел в виду, что не будет дождя, снега, тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть.
— Нет, что вы, мы прекрасно выспались, — заверила Джилл.
«Ах!» — покачал головой Квакль. «Я вижу, что вы делаете хорошую мину при плохой игре. Что ж, так и надо. Вы хорошо воспитаны. Вас научили держаться, несмотря ни на что».
«Извините, мы не знаем, как вас зовут», — сказал Юстас.
«Мое имя Хмур. Но ничего страшного, если вы забудете. Я всегда смогу вам напомнить».
Дети сели по обе стороны от него. Теперь они увидели, какие у него длинные руки и ноги, хотя тело было не больше, чем у гнома, стоя он казался выше любого мужчины. Между пальцами и на руках, и на босых ногах у него были перепонки, как у лягушки. Кстати сказать, ногами он болтал в грязной воде, одет он был во что-то мешковатое и землистое.
— Пытаюсь поймать угря другого, чтобы потушить их к обеду, — сказал Хмур. «Однако не удивлюсь, если не поймаю. А поймаю, вы все равно их есть не станете».
«Почему же?» — удивился Юстас.
«С какой стати вам любить то же, что и нам? Хотя, конечно, есть вы будете из вежливости. Ладно, пока я тут ловлю, попытайтесь-ка разжечь огонь. Дрова за вигвамом. Наверное, они сырые. Если вы разожжете их внутри вигвама, весь дым пойдет вам в глаза, и если снаружи, дождь их потушит. Вот кремень, труд и огниво. Ну, вы, конечно, не знаете, как ими пользоваться».
Но Юстас знал это со времен своего путешествия. Дети побежали к вигваму, нашли дрова, кстати, совершенно сухие, и легко разожгли огонь. Юстас остался его поддерживать, а Джилл отправилась умываться к ближайшему протоку. Потом они поменялись. Оба приободрились и ощутили голод. Вскоре к ним присоединился Хмур. Угрей он поймал немало и уже успел их разделать. Он подбросил дров в костер, поставил на огонь котелок и закурил трубку. Квакли-бродякли курят странный вязкий табак, говорят даже, что они подмешивают туда глину. И дети заметили, что дым из хмуровой трубки не поднимается, а наоборот, туманом стелится по земле. Он был такой черный и едкий, что Юстас закашлялся.
— Эти угри будут тут вариться до скончания века, — сказал Хмур. — Перемрем с голоду, пока дождемся. Я знал одну девочку. Нет, лучше не рассказывать. Вы расстроитесь, а этого я себе никогда не прощу. Поговорим лучше о ваших планах.
— Вы поможете нам найти принца Риллиана? — спросила Джилл. Квакль-бродякль так втянул щеки, что они соединились изнутри.
— Ну, смотря по тому, что вы называете помощью, — сказал он. — Полагаю, что действительно помочь едва ли кто-то сможет. Трезво рассуждая, далеко на север нам не продвинуться, особенно в это время года, поздней осенью. Да и зимой, пожалуй, не удастся. Но вы не огорчайтесь. Скорее всего, нам будет не до погоды. Столько врагов, всяких скал, рек. И с пути собьемся, и голодать начнем, и ноги промочим. Словом, вряд ли мы чего-нибудь добьемся, но забредем мы далеко.
Дети заметили, что он говорит «мы», а не «вы», и одновременно воскликнули: «Значит, вы идете с нами?»
«Ну, конечно! Чего уж там! Думаю, нам уже никогда не видать короля в Нарнии, раз он отправился в заморские страны, а у него, надо сказать, был ужасный кашель, и потом Трам так быстро стареет. После этого ужасного засушливого лета урожай будет очень плохой, вот увидите. Не удивлюсь, если на нас нападут враги, помяните мое слово.
— Откуда мы выйдем в путь? — спросил Юстас.
— Ну, — медленно произнес Квакль, — все, кто отправлялся за принцем, начинали от того самого ручья, где лорд Дриниан видел эту даму. Все они шли на север. Поскольку никто из них не вернулся, трудно сказать, правильно ли они выбирали путь.
— У нас есть приметы, — вспомнила Джилл. — Первым делом надо найти разрушенный город великанов, — так сказал Аслан.
— Найти? — переспросил Хмур. — Я бы сказал, искать!
— Конечно, конечно, — согласилась Джилл. — А потом, когда мы найдем его...
— Вот именно! Когда...
— невесело сказал Хмур. — А разве никто не знает, где он? — спросил Юстас.
— Ну, за всех поручиться не могу, но я о нем слыхал. — Во всяком случае, не нужно идти от ручья. Нужно пересечь Этюнсмур. Если где и есть этот город, он там. Правда, я ходил туда не дальше других и не видел никаких развалин, так что не хочу вводить вас в заблуждение.
— А где же Этюнсмур? — спросил Юстас.
— Вы посмотрите вон туда, на север,
— сказал Квакль, указывая трубкой.
— Видите холмы и скалистые выступы? Начинается он там, но перед ним еще река Шрибл. Мостов, конечно, нет.
«Перейдем вброд», — предложил Юстас.
«Многие ее переходили», — мрачно вымолвил Хмур.
«Может быть, в Этюнсмуре мы кого-нибудь встретим?» — предположила Джилл. «Нам покажут дорогу».
«Да уж! Кое-кого встретим», — сказал Хмур.
«А кто там живет?» — спросила Джилл.
«Не мне говорить, что они не совсем в порядке. Может быть, вам они понравятся».
«Да кто они такие?» — настаивала Джилл. «В этой стране так много странных существ. Это птицы, звери или гномы?» Квакль-бродякль присвистнул.
«Разве вы не знаете? Я думал, совы вам рассказали. Они великаны!»
Джилл вздрогнула. Она никогда не любила великанов, даже в сказках. Один ей как-то приснился. Она взглянула на Юстаса, лицо у него позеленело, и подумала... Кажется, он струсил еще больше меня. Это прибавило ей храбрости. «Давным-давно, когда мы вместе плавали, король говорил мне, — начал Юстас, — что он разбил этих великанов и обязал их платить ему дань».
«Конечно, это так, — ответил Хмур. — Сейчас они с нами в мире. До тех пор, пока мы находимся на нашей стороне Шрибла, они не причинят нам вреда. На их стороне... «В Муре тоже остается надежда. Если мы не будем к ним приближаться, и никто из них не выйдет из себя, и нас не увидят, то, вполне возможно, мы далеко продвинемся».
«Послушай», — воскликнул Юстас, теряя терпение, — «это часто бывает с испуганными людьми. Мне не нравится, что все так плохо, как ты описываешь. Тут не больше правды, чем в жестких постелях или в сырых дровах. Аслан не послал бы нас, если надежд так мало!» Он ожидал, что Квакль рассердится, но тот сказал:
«Правильно, Юстас, так и держись. Только надо нам за собой следить, ведь придется трудно. Ссориться нельзя! Во всяком случае, нельзя начинать ссоры. Насколько мне известно, такие путешествия часто кончаются дракой. Мне-то все равно, но прежде нужно сделать дело. Все же, чем дольше мы от них воздержимся...»
«Но если все так плохо, — прервал его Юстас, — тебе лучше остаться. Мы с Джилл пойдем одни, правда, Джилл?» «Не болтай глупости, — поспешила сказать Джилл, испугавшись, что Квакль поймает его на слове.
«Не волнуйся, Джилл, — сказал Хмур. — Я пойду, это уж точно. Я не хочу упускать такой возможности. мне полезно путешествовать. Говорят, я имею в виду других бродяклей, что я очень ветренный и несерьезно отношусь к жизни. Сказали бы один раз, а то заладили. Хмур, вечно ты валяешь дурака. Ты пойми, жизнь — это тебе не жареная лягушка и не пирог с угрями. Остепенись, тебе же лучше будет. Ну, а идти на север в начале зимы, чтобы найти принца, которого нигде нет, в разрушенный город, которого никто не видел, как раз то, что надо. Если уж это меня не остепенит, тогда я просто не знаю, что им нужно.
И он потер свои лягушачьи ладони, как будто речь шла о гостях или о театре.
— А теперь, — добавил он, — посмотрим, как там доходят угри.
Угри оказались превосходными, и дети дважды просили добавки. Сначала Квакль-бродякль просто не поверил, что им действительно понравилось, а когда они все съели, он сдался, но заметил, что у них, вероятно, расстроится желудок.
— Что кваклю пища, человеку яд, — бормотал он.
Потом они попили чаю из консервных банок, как рабочие, которые чинят дорогу, а Хмур неоднократно прикладывался к пузатой темной бутылке. Угостил он и детей, но им напиток не понравился. Остальная часть дня прошла в приготовлениях. Хмур, самый большой из всех, сказал, что он понесет 3 одеяла, а внутрь засунет ветчину. Джилл должна была нести оставшихся угрей, сухари, галеты и кремень с огнивом, Юстас — оба плаща. Кроме того, он взял лук похуже, стрелять он научился тогда, в плавании. Хмур — лук получше, хотя и сказал, что из-за ветра, сырости, плохого освещения и замерзших пальцев они вряд ли во что-нибудь попадут. У него и Юстаса были мечи, а у Джилл только нож. Она начала было спорить, но Квакль потер руки, приговаривая.
— А, вот оно! Так-так, начинается!
И дети тут же замолчали. Все трое рано легли. На этот раз Юстас и Джилл действительно спали плохо, потому что Хмур, сказав,
«Лучше бы как следует поспать, хотя я не думаю, что это нам удастся»,
разразился таким храпом, что, уснув, наконец, Джилл видела во сне машины, укатывающие асфальт, водопады и поезда, проносящиеся сквозь туннель.